Словом, когда шеф приехал, чтобы собственноручно доставить меня в королевскую резиденцию, я только что на шею ему не бросился. Пулей полетел в ванную, умылся кое-как, привел себя в порядок, то есть с неудовольствием ощупал небритый подбородок, собрал в хвост отросшие патлы и поспешно затолкал это позорище под тюрбан, закутался в мантию смерти, которую мне в ту пору полагалось носить на службе, и вытянулся в струнку на пороге. Дескать, готов ко всему. Однако Джуфин неодобрительно покачал головой.
«Надо бы тебе переодеться», — сказал он. «В этом путешествии у тебя будет официальный статус личного гостя Его Величества, а не государственного служащего. Считается, будто Гурик вовсе не приказывал тебе участвовать в его сопровождении, а в частном порядке предложил тебе провести отпуск в его обществе. Король объяснил мне, что так всем будет удобнее. Гость, в отличие от служащего, имеет право приближаться к Его Величеству без специального доклада, обедать с ним за одним столом, беседовать на любые темы без предварительного согласования с секретарем. В общем, понятно, да?»
«Ну, пусть считается, что понятно. Только у меня нет никакой другой одежды. Вы же мне домой заехать не дали?»
«Тоже мне проблема», — отмахнулся шеф. «Моя гардеробная на втором этаже, рядом с кабинетом. Надевай, что хочешь. Мы же почти одного роста. И какую-нибудь сменную одежду подбери, пригодится. Сапоги, в которых ты ходил, когда тут поселился, валяются где-то в твоей спальне, поищи. А больше ничего не нужно. Все-таки с королем едешь. Вряд ли его величество позволит тебе бедствовать в пути. Не его стиль».
Я кивнул и отправился переодеваться. Возможность порыться в шкафах, практически в исподнем Джуфина, представлялась мне чем-то вроде инициации, новым дивным этапом окончательного и бесповоротного погружения в некую невнятную, но, безусловно, зловещую неизвестность. На пороге я молитвенно сложил руки, трепеща сунул нос в пропахшую травяными благовониями полутьму. Не обнаружив в гардеробной ни единого чудовища из иного мира, ни даже какой-нибудь завалящей мумии мятежного магистра, словом, вообще ничего, кроме одежды и обуви, я был слегка разочарован, но виду не подал. Сказал себе, что шеф, не будь дурак, просто сделал ужасающее население своих шкафов невидимым, тем и утешился. Джуфин оглядел меня, удовлетворенно кивнул, и мы, наконец, поехали в замок Рулх. По дороге я чуть было не загубил свою репутацию самого лихого ездока в Соединенном Королевстве. Все же Амобилер, как я в свое время выяснил, едет с той скоростью, о которой в глубине души мечтает возниться. Подчиняется скорее потаенному желанию, чем насущной необходимости. До сих пор ребяческая страсть к быстрой езде шла мне на пользу. Там, где специально обученный профессионал тратил на дорогу час, я добирался за 10-15 минут, повергая в священный трепет своих коллег и случайных свидетелей. Но на сей раз я страстно желал оттянуть финал поездки и, соответственно, начало своей придворной карьеры, желательно на несколько столетий, в крайнем случае хоть на часок. Вот этот самый часок мы и тащились до королевской резиденции. Пешком быстрее дошли бы, честное слово. Джуфин косился на меня с немым изумлением, но у него хватило милосердия не комментировать происходящее. Сидел рядом, попыхивал трубкой, ухмыляясь каким-то своим мыслям, словом, в отличие от меня, вовсю наслаждался поездкой, прекрасным весенним вечером и грядущим задушевным общением с нашим абсолютным монархом, дырку над ним в небе. Когда мы въехали на мост, соединяющий левобережье с островом, где высится замок Рулх, Амобилер, повинуясь моему страстному желанию оттянуть роковой момент, и вовсе пополз со скоростью обожравшейся улитки. Только что назад не пятился. Надо понимать, на это мне чуть-чуть не хватало могущества, поэтому мост мы все-таки преодолели. Но дальше ехать не пришлось. Сразу за мостом Джуфин велел мне свернуть на обочину, остановиться и выйти. Несколько секунд спустя из влажной чернильно-лиловой тьмы вынырнуло существо, с ног до головы закутанное в лаохе с капюшоном, на манер китарийских горцев. Не поздоровавшись с нами и вообще не издав ни звука, существо уселось за рычаг нашего амобилера, лихо развернуло его на 180 градусов и уехало обратно в город, на вполне приличной, чего уж греха таить, скорости. «Это было ограбление?» – поинтересовался я.
«Это был мой собственный дворецкий. Неужели ты не узнал Кимпу? Я попросил его ждать нас тут и забрать амобилер. Нечего ему у замка стоять. Приметный».
«Просто праздник какой-то», — проворчал я. «Всемирный день конспирации. И все это ради королевского путешествия, о котором завтра же напишут все, то есть целых две столичные газеты».
«Так кто завтра?»
— пожал плечами Джуфин.
«И вообще, имей в виду, это не моя придурь. Я просто выполняю инструкции его величества. Мне нетрудно, а молодому королю приятно. И тебе поучительно. Вон как таращишься по сторонам. Совсем ошалел, бедняга. И это хорошо. Как только окончательно утратишь бесценную способность чувствовать себя идиотом, можешь считать, что жизнь практически закончена. Если тебя постигнет такое несчастье, я тут же отпущу тебя на пенсию и заранее присмотрю место на зеленом кладбище петов. Или где тебе больше нравится. Можешь на меня положиться, мальчик».
Я только головой покачал. Эк его все же заносит на поворотах. Шеф злодейски хохотнул и доверительно шепнул мне на ухо.
«В замок будем пробираться через черный ход. Есть здесь такая специальная калитка для собак, нищих и мальчишек-газетчиков. Именно там нас с тобой и поджидают. Правда романтично?»
«С другой стороны, король вполне мог приказать вам доставить меня через каминную трубу», — вздохнул я. «Так что будем считать, нам еще повезло». Джуфин вел меня к замку кружными путями. Мы долго петляли по тропинкам парка, иногда сворачивали и шли напролом через кусты. В результате забрели в какой-то немыслимый огород, где принялись скакать через грядки, как гигантские зайцы-оборотни. За огородом начались душистые заросли цветущих плодовых деревьев. Стая мелких птиц, потревоженных нашим нашествием, взмыла к небу и подняла такой невообразимый гвалт, что сторожевые собаки не могли бы с ними тягаться. Но мы неустрашимо топали вперед, чуть ли не по колено проваливаясь в рыхлую влажную почву. Я, признаться, окончательно перестал понимать, что происходит. До сих пор визит в королевскую резиденцию представлялся мне куда менее увлекательной авантюрой. Наконец мы уперлись в высоченную живую изгородь. Среди мелких, круглых, словно блокированных листьев и жемчужно-белых цветов даже в темноте безлунной ночи можно было разглядеть длинные шипы, больше похожие на стилеты. Шеф огляделся, почесал затылок и не слишком уверенно свернул налево. Тем не менее он угадал. Через несколько минут в колючей душистой стене обнаружился просвет. Сунувшись туда, мы почти сразу уткнулись в другую ограду, искусно сплетенную из тонких металлических прутьев. Маленькая калитка была гостеприимно распахнута. По ту сторону нас поджидала огромная черная тень. Стоило нам приблизиться, она угрожающе зашевелилась и двинулась в нашу сторону. В первое мгновение я решил, что мы напоролись на какое-нибудь потустороннее чудище, специально вызванное к жизни штатными колдунами для охраны королевского парка. Пальцы мои непроизвольно сложились в щепоть, изготовившись метать смертные шары, а сердце поспешно эмигрировало в пятки, не желая принимать участие в грядущих неприятностях. Но тут обнаружилось, что тень принадлежит человеческому существу, весьма крупногабаритному, зато дружелюбно настроенному. Еще секунду спустя оно заговорило женским голосом, на удивление глубоким и мелодичным.
«Долго же вы добирались», — сказала она. «Я уже час вас поджидаю. Хотела зов послать, спросить, что случилось, но решила, что это будет немного бестактно, поскольку мы не знакомы».
«Но почему же?» — добродушно отозвался Джуфин. «Еще как знакомы. Я имел удовольствие качать вас на коленях, леди. Правда, всего несколько минут. Да и давно дело было. Добрую сотню лет назад. Я был хорошо знаком с вашим отцом. Даже лечил его от ран, как раз после того, как мы с ним предотвратили пятое по счету покушение на его величество Гурига VII. Впрочем, вы тогда были даже не девчонкой, а маленьким кружевным свертком, зато весьма голосистым. Отец, небось, рад, что вы пошли по его стопам».
«Ну, моя нынешняя должность – жалкая пародия папиного былого величия», – вздохнула женщина-великанша, которую я все это время изумленно разглядывал. «Здесь, в Йеха, пышные формы пользуются большим успехом, поэтому толстушки не сидят на диетах, а, напротив, с удовольствием наедают бока. Но такую громадину я видел впервые. Широкоплечья и широкобедрая, с огромной грудью и выдающимся животом. Ростом она была, пожалуй, не намного выше меня, но казалась настоящей великаншей. В ней чувствовалась недюжинная сила, при этом голос и манеры были женственными, даже девически кокетливыми». В сочетании с мощным торсом это производило странное впечатление, впрочем, скорее ошеломляющее, чем отталкивающее.
«Вы нас проводите?»
– нетерпеливо спросил Джуфин. Он, как я понимаю, и сам бы прекрасно прошел, но для этого надо было сдвинуть в сторону огромную приветливую леди, преградившую нам путь.
«Провожу, но только сэра Макса», – ответствовала великанша. «Его величество передал, что просит у вас прощения и в будущем непременно постарается загладить свою бестактность. Но сегодняшнюю ночь он готов посвятить только своим спутникам».
«Мне-то что?» – пожал плечами Джуфин. «Дело хозяйское. Лишние 2 часа сна мне никак не повредят».
Однако было заметно, что он не обижен, конечно, но изрядно озадачен.
«Тогда, с вашего позволения, я прощаюсь», – смущенно сказала женщина. «Идемте со мной, сэр Макс».
«Иди, иди!»
Джуфин легонько подтолкнул меня вперед, поскольку я стоял как вкопанный, не понимая, как себя вести.
«Приятного путешествия! Надеюсь, тебе понравится. И не беспокойся о своих девушках, кошках и собаках. Я за ними пригляжу».
«Спасибо, сэр», — вежливо сказал я. «Кошки — да. Кошки и собаки — это важно. Только имейте в виду, вопреки городским легендам, у меня всего одна девушка. Важно, чтобы в мое отсутствие их не стало больше, а то знаю я вас». Шеф укоризненно покачал головой и с видом оскорбленной невинности скрылся в кустах. Толстуха восхищенно оглядела меня с ног до головы и громко воскликнула:
«Лаюки кепта!»
Я решил, что это какое-то новомодное придворное приветствие, приветливо осклабился и повторил: «Лаюки кепта!»
«Да нет же!» — расхохоталась моя новая знакомая. «Лаюки кепта — это имя! Леди Лаюки кепта, вижу вас как наяву, сэр Макс! Простите, что не представилась сразу. Правила хорошего тона — не самое сильное мое место».
«Вот это да!» — я, не стану скрывать, страшно обрадовался. «Я-то думал, что все придворные только этим с утра до ночи и занимаются, зубрят правила хорошего тона и вовсю предаются практическим упражнениям».
«Примерно так и есть», — согласилась она. «Но я — исключение из этого прискорбного правила. И из многих других правил тоже. Я — доверенный телохранитель Его Величества Гурига VIII и лучший друг его детства. Мой папа, сэр Хирмуши Кепта, был главным телохранителем его отца, покойного короля, так что нам с Гуригом просто некуда было друг от друга деться. Мы, впрочем, не жаловались. Нам было весело вместе, да и сейчас иногда бывает. Пойдемте, сэр Макс, нас уже давно ждут».
Я кивнул и последовал за Лаюки. У нее оказалась удивительная походка, плавная, грациозная и, если смотреть со стороны, неспешная. На деле же я едва поспевал за могучей телохранительницей Его Величества. При свете парковых фонарей я разглядел не только узоры на необъятном лаохе, но и тонкий профиль, совершенно не вяжущийся с богатырским сложением моей новой знакомой, зато отлично сочетающийся с ее нежным голосом. Я только головой качал, дескать, вот оно как бывает. В замок мы проникли даже не через черный ход, а через подвал. Сперва спускались вниз по скользким каменным ступеням, потом долго шли по извилистым коридорам, столь узким, что Лаюке пришлось пробираться бочком, после поднимались по трем лестницам, скрипучей деревянной, парадной мраморной и, наконец, по металлической вертикальной лесенке, похожей на пожарную. К моему стыду, огромная, неуклюжая с виду Лаюки Кепта стремительно взмыла вверх, пока я разбирался с неудобными поручнями, а в финале еще и помогла мне несуразному. Подала по-мужски крупную руку, унизанную тонкими кольцами из драгоценного белого металла. Одолев лестницу, мы оказались в небольшом круглом зале, почти совершенно пустом. Четыре хрустальных аквариума с огромными рассерженными светящимися грибами наполняли помещение мягким теплым сиянием. В дальнем углу болтался гамак, откуда нам приветливо махало наше великолепное величество. В руке у него была крошечная алая шкатулка. Время от времени король подносил ее к носу. Вид у Гурига VIII был довольный и возбужденный, как у мальчишки, впервые в жизни собравшегося на рыбалку с ночевкой. На полу, в опасной близости от гамака и, соответственно, свободно парящих королевских конечностей, сидел молодой человек приятной наружности, в форменном бело-голубом лаохе ордена Семилистника, зато босой и с непокрытой головой. Его тюрбан валялся в метре от хозяина, там же покоились сапоги. Он тоже вертел в руках маленькую шкатулку, еще добрая дюжина таких же пестрых дымящихся коробочек была расставлена на расстоянии вытянутой руки незнакомца. Он разглядывал меня внимательно и немного настороженно. Одновременно с явным удовольствием шевелил пальцами босых ног. Я начал понимать, что мои опасения насчет дворцовых церемоний были, мягко говоря, некоторым преувеличением, и перевел дыхание.
«Я Моти Мил, старший, можете себе представить, магистр ордена Семилистника»,
наконец сказал босоногий господин.
«Я с вами почти знаком, сэр Макс. Видел однажды мельком в саду с леди Сатов и Ханимер. Но и слышал о вас кое-что, понятно. Впрочем, это вряд ли может считаться настоящим знакомством. Поэтому вижу вас как наяву».
Он небрежно прикрыл глаза ладонью. Жалкая пародия на традиционный ритуал знакомства. Я сделал то же самое и с удовольствием опустился на пол. Пресловутые дворцовые церемонии определенно начинали мне нравиться. Где, интересно, были все эти милые люди, когда придворные лоботрясы таскали нас с Джуфином в паланкинах, предварительно окутав золоченой рыбацкой сетью, а? Огромная леди Лаюки уселась у входа, навалилась на дверь богатырской спиной. Теперь мы могли быть спокойны. Никто не войдет в эту комнату без приглашения. Но пасаран, как говорится.
«Сэр Макс, я очень рад вас видеть».
Его величество улыбалось до ушей.
«А мы тут развлекаемся перед дальней дорогой и дегустируем новые ароматы. Хотите попробовать?»
Я на всякий случай кивнул.
«Ну так выбирайте. Все шкатулки стоят на полу, а та, что у меня... Нет, эту я пока не отдам. Самому нравится. Может, позже? А пока рекомендую вам взять оранжевую шкатулку. Новая шиншийская смесь. Морская соль, мед у андукских лилий, ночная прохлада и немного птичьего помета для пронзительности ощущений».
Я послушно взял рекомендованную коробочку, которая оказалась миниатюрной курильницей, и поднес ее к носу. Я ожидал, конечно, что аромат благовоний будет приятным, вряд ли король своему гостю дрянь присоветует, но все равно чуть не захлебнулся от изумления. Интенсивность ощущений оказалась поразительной, словно бы я не просто понюхал ароматную смесь, а высунул голову в форточку душистой летней ночью. Даже прикосновение прохладного ветра к щеке явственно почувствовал. Еще немного, и я бы, пожалуй, разглядел, что там за окном происходит, но у меня хватило благоразумия убрать шкатулку из-под носа.